Издательство «Бомбора». Океан книг.
Ксения Полковникова. Русская демонология. Мертвецы о железных зубах, змеи-прелестники и кикимора кабацкая. Текст читает Ксения Чекушкина. Дьяволы разные. Мы — озерные, речные, лесные, долинные, пустынные, подземные и наземные, великие и малые, мохнатые и голые, все друг дружке о себе знать дадим. Зинаида Николаевна Гиппиус. Песни русалок. Исполнена есть земля дивности. Неявственные, бесчисленные духи населяют как освоенные человеком пространство, так и непроходимые леса и болота. Опасность подстерегает всюду. В полуночной бане моются черти, в лесной чащобе хохочет и страшно свистит леший, а в проклятом лагу мерцают огни и слышатся стоны заложенных покойников. Завеса между миром человеческим и потусторонним тонка, и время от времени нечистая сила проникает в наш мир, равно как человеку изредка удается побывать в ином мире, будучи похищенным и унесенным. Рассказы о встрече с нечистой силой — самая темная, призрачная сторона фольклора, где на первый план выходит категория мистического. Это не просто фантазия или байка об удивительном случае. Это страшное, тревожное повествование, личное впечатление от соприкосновения с неведомым. И кто-то осторожно стукнул в дверь. Весь ужас правды понял я теперь. Примечание. Лавкрафт, Говард Филлипс. Вестник. Перевод Николая Леонидовича Шишунова. Конец примечания. Для былички характерен момент внезапного осознания, обличения демона, явившегося во плоти. По хвосту и спине корытом признают змея-любовника, принявшего облик умершего мужа, а по копытам и рогам, вдруг мелькнувшим у случайного попутчика, черта или лешего, заманивающего в трясину. Самое захватывающее в «Быличке» — не столько факт встречи со сверхъестественным существом, сколько само ощущение опасного, потустороннего. Сведения о персонажах народной демонологии транслируются в мифологических рассказах и часто включенных в их структуру демонологических поверьях, особых предписаниях, касающихся правильного обращения с мифологическими персонажами. Если мы взглянем на фольклорный текст, то увидим, что формула «до 12 часов в баню не ходят, а то обдерихи задерут». Ребенка не оставляют в бане одного, могут обменить. Это поверье, в то время как сам рассказ, описание конкретного случая подмены, следует далее. «Слыхала же, что обменивают, в Земцова дитя подменили». 20 годов его вихрь подхватил и унес на небо обмененного-то. Некоторые персонажи могут встречаться в других фольклорных жанрах, сформированных под влиянием христианства легендах, в которых отпадшая сила ведет происхождение от сверженных с небес ангелов или спрятанных детей Евы, и сказках, если речь идет о глупом черте. Но в сравнении с мифологическим сказочный образ претерпевает существенную трансформацию. В нашей работе мы будем оперировать принятыми в русской фольклористике терминами «мифологический рассказ», «быличка», «бывальщина». Так, исследовательница Эрна Васильевна Померанцева предложила разграничивать «быличку». Суеверный меморат — личное столкновение рассказчика с нечистой силой и бывальщину. Фабулат — устоявшийся и освоенный традицией сюжет, не требующие личного свидетельства и близкие в отдельных аспектах к сказке. От сказки мифологический рассказ отличается именно установкой на достоверность повествования. Подразумевается, что для рассказчика это некий объект реальности, и если в существование Кощея Бессмертного, Бабы-Яги и Змея Горыныча, персонажей сказочной традиции, взрослый человек верить не будет, то в чертей и ходячих покойников очень даже, хоть и с оговоркой «раньше-то бывало, сейчас уж нет». Иногда рассказчик демонстративно отрицает веру в сверхъестественное, как герой былички. «Брехня это все. Ничего такого нет. Я, — говорит, — сам черт». Но все же от греха подальше крестится, входя в баню. Интересовать нас будут персонажи мифологических рассказов о встрече с нечистой силой. Согласно определению, сформулированному в рамках Московской этнолингвистической школы, мифологический персонаж — это совокупность релевантных, устойчиво повторяющихся в традиции признаков и функций, скрепленных именем. Соответственно, именно фольклорной традицией обуславливается набор тех или иных функций и признаков, приписываемых персонажу, а также их сочетаемость. Для описания важны наименования персонажа, генезис, внешний облик и атрибуты, места обитания и время появления, функции демона, направленные на человека или характеризующие его самого, ряд мотивов, связанных с ним, и другие признаки. Однако нередко связка «имя плюс функция» разрывается, и от персонажа остается одна лишь номинация, а какой-нибудь «хохли-мохри», помимо того, что ей пугают детей, более ничего не известно. Либо некоторые персонажи, напротив, практически лишены субъектности и проявляются через функцию. Блудит, водит, пугает. Рассказчик может никак не называть персонажа, но слушатели все равно поймут, о ком идет речь, и без подсказки определят встреченного в лесу мужика в шляпе и без бровей как лешего. Также необходимо учитывать общность отдельных функций разных персонажей. К примеру, функция «похищать ребенка» будет свойственна как для домовых духов, банника и домового, так и для духов природных локусов, лешего и водяного, не говоря уже о черте, чей образ вбирает в себя большинство функций других мифологических персонажей. Мифологический персонаж — не статичный, законсервированный в традиции образ, это некая совокупность вариантов, а потому следует помнить о вариативности одного и того же образа в разных ареалах, его эволюции во времени. Русская фольклорная традиция неоднородна, и в местах соприкосновения с соседними культурами может наблюдаться взаимовлияние, и потому северно-русская традиция, граничащая с финно-угорской, будет отличаться от южно-русской, соседствующей с украинской и белорусской традициями. Так, на русском севере русалка представляется страшной косматой женщиной, расчесывающей у воды волосы, а на юге России — молодой красавицей, умершей неестественной смертью и выходящей из воды на русальную неделю. И опять же, в позднем фольклоре мы можем наблюдать смешанный образ русалки, сформировавшийся под влиянием книжности и масс-медиа, водяную деву с рыбьим хвостом. Дьяволов много, всех полуденных, полуночных, водяных и древяных не счесть, но попытаться стоит. В первых трех главах мы поговорим о духах жилых построек и природных локусов, тех, кто по ночам шуршит в избе и плещется в бане, и тех, кто подстерегает неосторожного путника в лесной чаще и у воды. Четвертая глава посвящена ходячим покойникам, встающим по смерти из гроба. Пятая — обольстительным мифологическим любовникам. Шестая — сложному всеобъемлющему образу черта. Седьмая — людям, обладающим демоническими свойствами. И, наконец, восьмая — мифологизированным человеческим состоянием, болезням и смерти. Со временем страхи никуда не делись, лишь видоизменились, порождая разнообразные мифологические нарративы, построенные по модели традиционных быличек. Насмотревшись передач про аномальные явления, современный человек начинает видеть в небесах светящиеся шары НЛО. А в лесу, где некогда бродил леший, — снежного человека. Функционально близки к быличкам и детские страшилки, позволяющие пережить приятное чувство страха перед иррациональным. Красные руки, гробы на колесах и прочие гротескные демоны — оживленные детским воображением, появятся в последней главе. Итак, вообразим, что на дворе ненастная осенняя ночь. В трубе свищет ветер, под окошком нечисть скребется, а вы сидите у печи и слушаете про то, как бабушка водяного видала и как колдуна черти таскали.